В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линий разграничения». Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 30 ноября, среда, и в ближайший час поговорим о таком. Какие обвинения предъявляют блогеру, задержанному сепаратистами в Луганске?
У которого, как выяснилось, давно налажены прочные связи с украинскими спецслужбами.
Чем можно заменить отвергнутую Россией вооруженную миссию ОБСЄ на Донбассе?
Немає згоди щодо ефективного доступу ОБСЄ до всього Донбасу.
Насколько серьезная угроза России нанести ракетный удар по Украине?
Никто не будет ничего стрелять. Если кто первый стрельнет, значит, туда тоже полетят.
А в студии мы обсудим обострение отношений между Россией и Белоруссией. Российские СМИ прямо заявляют о возможности своего Майдана в Минске. Некоторые обозреватели допускают даже аннексию Белоруссии по крымскому сценарию. Возможно ли это? Или происходящее только эпизод в сложных взаимоотношениях Минска и Москвы? В студии международный обозреватель Бача Корчелава, белорусский журналист Александр Федута, а также белорусский политолог Валерий Карбалевич. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Не забывайте звонить нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, завтра истекает срок подачи воды на неподконтрольные территории. Что-то решили?
Сегодня Россия заявила, что она против того, чтобы сепаратисты оплачивали эту воду. Сепаратисты, в частности, Плотницкий сегодня заявил, что луганские сепаратисты оплачивать... Точнее, как, они заявили, что Украина не отключит якобы... И договоренностей, конечно же, нет пока еще, но посмотрим, что будет завтра. Россия выступает против осуществления выплат Украине сепаратистами за водоснабжение временно неподконтрольной части Луганской области. Об этом сообщил в эфире телеканала 112 Украина министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, Франция и Германия поддержали требования Украины относительно расчетов за потребленную воду в Луганской области. Также министр настаивает на немедленном предоставлении доступа международным организациям на оккупированные территории. Ранее сообщалось, что ЛЭО начало отключать электроснабжение на объект коммунального предприятия Попаснянский районный водоканал, поставляющего воду на временно неконтролируемой территории Луганской области. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, нарушения режима тишины вчера были во всех направлениях. Поддерживаемые Россией боевики 31 раз открывали огонь по позициям украинских военных, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку бойові дії велися в кількох місцях. Це станиця Луганська, під Слов'яно-Сербським та Попаснянському районі. Донецький напрямок. Дві потужні перестрілки відбулися в Авдіївській промзоні. На Маріупольському напрямку ворожі обстріли з важкого озброєння тривають у Мар'їнському районі та біля Азовського моря.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные за минувшие сутки совершили обстрелы их позиций близ населенных пунктов Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Трудовские и Докучаевск. В группировке ЛНР заявляют, что ВСУ два раза обстреляли позиции боевиков в течение прошлых суток. Контрольный пункт въезда-выезда станица Луганская на линии разграничения в Луганской области с четверга переходит на зимний график работы. Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация. КПВВ теперь будет функционировать с 8 до 17 часов по киевскому времени. Другие КПВВ зоны АТО перешли на зимний режим работы еще в конце октября. Матч четвертьфинальной стадии Кубка Украины между Полтавой и Шахтером сегодня не состоялся. Поединок был отменен из-за плохого состояния газона на стадионе «Локомотив». Решение об отмене игры принял главный арбитр поединка Сергей Березко. Промерзший газон повысил риск нанесения травм. Дата, на которую матч будет перенесен, пока не сообщается. Также сегодня был отменен матч «Нефтяник-Укрнефть-Динамо». Газон стадиона «Нефтяник» также находится в плохом состоянии. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 1 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода. На Донеччине днем прогнозируется снег, на Луганщине без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Группировка ЛНР задержала луганского блогера с никнеймом Эдвард Нет. На видео обысков, опубликованных так называемым МГБ ЛНР, у блогера якобы нашли пачки банкнот, старые микросхемы компьютеров и транспортную карту Украины. После чего его обвинили в шпионаже для батальона Айдар, а также распространении экстремистских материалов. В Айдаре информацию о сотрудничестве с луганским блогером опровергают, а коллеги Эдварда Неда считают такое задержание очередной охотой на ведьм и полным отсутствием свободы слова. Больше знает Ольга Стрижова.
Еще неделю назад глава луганских сепаратистов Игорь Плотницкий предлагал приехать зарубежным и украинским журналистам в так называемую ЛНР и писать правду про их жизнь. А уже спустя 7 дней в Луганске задержан блогер с никнеймом Эдвард Нед. Об этом первым сообщил журналист Геннадий Беницкий в Фейсбуке.
Согласно предварительной информации, вчера стало известно, он арестован МГБ ЛНР. Причем только за то, что периодически писал на своей странице о жизни города.
Подтверждение так называемой МГБ ЛНР публиковали уже вечером. Из видеообысков ясно, что найти сепаратистам ничего запрещенного не удалось. Обнаружили лишь микросхемы и другие запчасти старых компьютеров. Друзья блогера объясняют, он чинил технику. Но найденного хватило, чтобы обвинить Эдварда Неда в шпионаже и работе на батальон Айдар. А также, по словам пресс-службы так называемой МГБ ЛНР, его публикации были экстремистскими.
У которого, как выяснилось, давно налажены прочные связи с украинскими спецслужбами и карательным батальоном. При обысках, проведенных на всех квартирах задержанного, найдены крупные суммы денег, которые по предварительным данным следствия предназначались для проведения деструктивной работы на территории ЛНР.
В батальоне Айдар информацию о сотрудничестве с блогером Эдвардом Недом опровергают. По словам командира батальона Максима Марченко, в группировке ЛНР целенаправленно выбирают определенные подразделения, к которым относят задержанных так называемых шпионов. В так называемом МГБ ЛНР отметили, что дело в отношении Эдварда Неда стало первым случаем, когда блогера обвинили в экстремистской деятельности. А вот по словам журналистки Марии Варфоломеевой, которая была в плену луганских сепаратистов, про очень многих проукраинских активистов и блогеров, которые побывали в подвале, общество просто может не знать. Также журналистка отметила, что иногда бурная реакция прессы на задержание может и навредить.
То есть нужно говорить о человеке, когда срывается какой-то там обменный процесс. Да, там власть, допустим, она забывает о чеке и срываются там какие-то переговоры, напоминаем, просто чтобы власть дальше за него боролась. Тем самым мы просто показываем его, ну, как бы ценность в глазах Украины.
По словам блогера, переселенца из Луганска Алексея Фалина, задержание Эдварда Неда – это очередная охота на ведьм, а также показатель, что в группировке ЛНР не было и не будет свободы слова.
Окупанти інколи кажуть, що у них є свобода слова, і якось намагаються підтримувати ці ілюзії. В щирій ЛНРщині є або офіційна позиція, або неправильно. За неправильну позицію можна потрапити на підвал. Каже, що журналісти можуть приїжджати і писати правду. Правду, як вони її розуміють, тобто не журналісти, а терористи. Інші альтернативні думки там не приймаються.
Также блогер отметил, что если раньше задерживали только украинских журналистов, то в последнее время сепаратисты стали вносить свои коррективы и в работу российских СМИ. Яркий пример – недавнее задержание группы телеканала «Дождь». Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Отказ России от вооруженной миссии ОБСЕ – требование Украины дать доступ к пленным. Встречи министров иностранных дел Нормандской четверки в Минске комментируют по-разному. Часть экспертов считает, что подобные встречи – пустая трата времени. Часть уверена, что сам факт встречи – уже положительная динамика. Напомним, 29 ноября в Минске встретились главы МИДов Украины, России, Франции и Германии для разработки дорожной карты по реализации Минских соглашений. О результатах встречи расскажет Дмитрий Донской.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сразу после окончания встречи со своими коллегами прокомментировал итоги. По его мнению, существенных результатов нет. Причина в том, что Россия игнорирует ключевые вопросы, например, допуск международных миссий на неконтролируемые участки границы, а также на всю неподконтрольную территорию.
Немає згоди зі всіх принципових питань. Немає згоди щодо питання контролю і ефективного моніторингу з боку ОБСЄ неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. Немає згоди щодо ефективного доступу ОБСЄ до всього Донбасу. Немає згоди щодо виведення і російських військ, і російських найманців, зброї, механізму і бажання це робити прямо зараз.
Глава российского МИДа Сергей Лавров ограничился обвинениями украинских военных в нарушении договоренностей об отводе войск. Про допуск международных вооруженных миссий на Донбасс и речи быть не может, заявил Лавров.
Никаких военизированных миссий ни ОБСЕ, ни какой-либо другой структуры, о чем периодически говорят в Киеве, никто даже о них не помышляет. Тяжелые вооружения, часть из них постоянно возвращается на линию соприкосновения. Мы сегодня привели статистику ОБСЕ, специальная мониторинговая миссия этой организации фиксирует, что в разы больше нарушений такого рода со стороны вооруженных сил Украины.
Встречи ради встречи назвал глава организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко «Минское рандеву глав МИДов». По мнению эксперта, для минских договоренностей не нужно никакой карты. «Минск-2» сам по себе и есть карта.
Французи з німцями роблять вигляд, що вони не полишають зусилля досягти миру у переговорах між Україною і Росією. Україна і Росія продовжують робити зусилля з тим, щоб не бути звинуваченими у розвалі мінських домовленостей. Та, власне кажучи, на питання дорожньої карти ніхто навіть і не вірить. Судячи з усього, Російська Федерація розпочинала війну зовсім не для того, щоб, не поравши її, закінчити її переговорами і мирним договором.
Якщо Україна хоче вижити, то повинна йти на переговори і договарюватися, считает эксперт по международной безопасности Юрий Костюченко. На данном этапе Россия пытается внести в список наиболее важных вопросов как можно больше второстепенных позиций. Это делается для того, чтобы отвлечь Запад и Украину от ключевых вопросов по безопасности, считает эксперт.
Идет нормальный процесс политический. Когда достигнута политическая договоренность, дальше она уже реализуется в технических деталях. И, собственно, вот процесс согласования технических деталей – это самый тяжелый процесс. Следует понимать, что как минские договоренности, они не являются инструментом мира, инструментом примирения в условиях войны, инструментом перемирия, то понятно, что эта дорожная карта, она тоже не будет инструментом мира, а будет только способом последовательного повышения безопасности в условиях перемирия.
Одной из ключевых тем встречи глав МИДов был обмен заложниками. Этот вопрос будет подниматься 7 декабря на встрече трехсторонней контактной группы, написала на своей странице в соцсети представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Нам звонят.
Я звоню с Луганской области, город Старобельск. Мне не дают покоя минские договоренности, которым якобы нет альтернативы. А что это единственная возможность решить конфликт? Но как можно решить конфликт с помощью документа, в котором не указана причина этого конфликта? Там Россия не фиксируется как агрессор, как оккупант. У нас сейчас стреляют по каким-то населенным пунктам, уничтожают инфраструктуру, уничтожают жилье. Армия только фиксирует, но армия по закону, по уставу, по присяге должна упреждать удары. Она либо выполняет Минский договор и тем самым нарушает свои присяги, обязанности, устав, конституцию, в конце концов, или же она выполняет свои функции.
Это «Донбасс Реалии», микрофон Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим обострение отношений между Россией и Белоруссией. Некоторые обозреватели, российские СМИ заявляют о том, что в Минске якобы готовится местный Майдан. Некоторые обозреватели даже допускают, что Россия может пойти на аннексию Беларуси по крымскому сценарию, если вот Минск пойдет на дальнейшую конфронтацию. Вот, об этом мы поговорим вместе с бывшим пресс-атташе посольства Грузии в Украине, экспертом-международником Бача Корчалавой. Здравствуйте, Бача.
Добрый день.
Также с нами по скайпу и белорусский журналист Александр Федута. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, коллеги.
И на телефонной связи из Минска белорусский политолог Валерий Карбалевич. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. Задавайте экспертам свои вопросы. 0800 300 403. Телефон бесплатный по обе стороны линии разграничения. Вот для начала я предлагаю послушать такой заявочный сюжет, который подготовила наша журналистка Дарья Куриная. Вот в связи со снятием европейских санкций с Беларуси, российская сторона начала подозревать страну в радикализме, а малочисленные антироссийские настроения в федеральные СМИ России расценили как попытки организации Майдана и разрыва братских отношений России с Беларусью. Давайте послушаем, о чем говорят на федеральных СМИ России.
Президент Белоруссии даже заявил, что Беларусь не будет у России мальчиком на побегушках. Услышав подобные заявления, Европа оживилась, решив, что час ее пробил.
Такими словами начинается программа «Процесс» на федеральном канале. Целый час ведущие гости обсуждают вопрос, кому выгодно поссорить Россию с Белоруссией.
И здесь особую тревогу внушает рост популярности националистических настроений. Западные НКО и польско-литовские спецслужбы понемногу готовят в Белоруссии свой правый сектор по украинскому образцу. Ведь стратегическая цель Запада остается прежней – отрыв Белоруссии от России максимально жестким и эффективным способом.
Снятие санкций с Беларуси вызвало у россиян опасение, что теперь республика пойдет западным путем. Не остался в стороне от темы и Первый канал. В шоу «Время покажет», где традиционно обсуждали Украину, заговорили о растущих радикальных настроениях в Беларуси. Подозрение вызвал учебник истории Олега Трусова и Валентина Голубева. В ироничной манере журналисты программы начитали выдержки из книги, возмущаясь тем, что белорусы поставили под сомнение свое единство с россиянами. Когда историк из Минска задала вопрос, почему Москва лезет не в свое дело, в ход пошли сравнения Беларуси с Украиной. На экране показали людей с украинскими и белорусскими флагами, скандирующих «Кто не скачет, тот москаль».
Значит, что? Вот «Кто не скачет, той москаль» – это март 16-го года Беларуси. Да, я понимаю, их мало, это молодые люди. Но Максим, ведь на Украине мы тоже говорили, ну, там типа «поскачет, успокоится». Да, так ведь не успокоились. Знаете,
все 40 минут программы ведущие перекрикивали экспертов из Украины и Беларуси, не давая высказаться. Итог подвели следующий. Беларусь может пойти по пути Украины и доказать, что в стране живет другой народ.
И на Украине вот эта попытка оттолкнуться от нас привела к тому, к чему привела.
Глубокий смысл этого лозунга состоит в том, что для того, чтобы перестать быть русскими, этим людям нужно совершать абсурдные действия. Вот. Нужно скакать.
Правда, белорусский митинг на видео, предъявленный как симптом обострения радикальных настроений, был малочисленным и датировался мартом 16 года. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Вот что происходит на российских федеральных СМИ, Бачо, поясните, пожалуйста, вот вы из Грузии, да, вы сейчас находитесь в Украине, не узнаете ли что-то подобное по отношению российской пропаганды теперь к Беларуси? Насколько все серьезно?
Ну, это такое плавное нагнетание. Насколько это серьезно, несерьезно, будет зависеть от того, как дальше будут там развиваться события, но... Знаете, в России время от времени обнаруживают, что грузины не россияне, украинцы не россияне, белорусы, Казахстан тоже не россияне. Ну, это такой вот процесс. Россия, она уже давно не империя, да, то есть она там продолжает, они думают, что она укрепляется, она продолжает там разваливаться, потому что у империи, как правило, не бывают границ, у нее есть окраины. И эти окраины начинают понимать, что это довольно самостоятельные страны, а России очень не нравится терять эти окраины. И это, в принципе, абсолютно нормальный процесс. Я тут... Ну да, он может быть там неприятным в отношении со стороны Беларуси, если смотреть. Но если смотреть глобально, то процесс абсолютно нормальный. Идет такой окончательный распад империи, по факту.
То есть вы не преувеличиваете значение вот таких вот резких заявлений на федеральный канал?
Нет,
через неделю все может исчезнуть,
а может и усилиться. Еще раз говорю, потому что в Москве подозрительно относятся к тому, очень долго Лукашенко был в изоляции, да, Беларусь была в изоляции. А сейчас вот появились какие-то подвижки, потепления, и понятно, что чем там глубже будут экономические связи развиваться, да, между Белоруссией и Европой, чем будет там Лукашенко будет больше сговорчивый с Европой, тем больше, да, и вот им же не нужно для того, россияне же держат Белоруссию там на коротком поводке не для того, чтобы Белоруссия хорошо жила, а для того, чтобы она жила плохо, потому что ее так легче контролировать. А здесь, если будут предпосылки к улучшению, то Белоруссия может как бы и поменять вектор рано или поздно.
Давайте спросим у наших белорусских коллег, как вы видите вот происходящее, в чем причина такого обострения российско-белорусских отношений? Расскажите нашим слушателям. Александр, вот вам слово.
Ничего особенного, с моей точки зрения, не происходит. На российских телеканалах с завидной регулярностью появляются сюжеты о том, какой плохой Лукашенко. И это происходит каждый раз, когда начинают обсуждаться какие-либо неприятные экономические вопросы. Ну, например, вопросы выделения очередных денег на поддержку белорусского политического режима. И время от времени вот эти вот неприятные для официального Минска заявления приобретают крайнюю форму. Например, все мы помним сериал Лукашенко, якобы документальный сериал, который накануне позапрошлых президентских выборов демонстрировал канал НТВ. Так что, ну, действительно ничего нового. Что касается санкций, Россия с удовольствием дождалась снятия санкций, потому что понимает, что политически авторитарный белорусский режим далеко не уйдет. Экономически он тем более далеко не уйдет. Что же касается военного сотрудничества, для Лукашенко военное сотрудничество с Россией – верная гарантия того, что никаких майданов не будет. Поэтому не нужно рассматривать все то, что сейчас говорят российские телеканалы, как своего рода идеологическое обоснование будущей аннексии. Россия Крым не смогла переварить.
У нас на связи еще по телефону белорусский политолог Валерий Карбалевич. Валерий, вот в принципе на прошедших парламентских выборах Белоруссии в парламенте впервые за много лет появились оппозиционеры. Более того, Александр Лукашенко отказался разместить базу ВВС на территории Белоруссии. Сейчас происходят такие нефтяные, газовые войны, торговые войны между Белоруссией и Россией. Как считаете, вот не может ли каким-то образом Александр Лукашенко, да, вот передавить это все, чтобы Владимир Путин, Россия вот каким-то образом решила военным путем решить свои проблемы, свои интересы реализовать в Беларуси?
Не думаю, что будет такой алармистский сценарий. Нет в этом никакой необходимости, нет никакого смысла. Беларусь пока является надежным союзником России, может быть, не до конца надежным, может быть, не на 100%, процентов на 70%, но менять каким-то радикальным способом эту ситуацию сейчас в Москве абсолютно нет никакого смысла. Сейчас у России много других проблем, конфликт с Западом продолжается, поэтому на этом фоне как бы создавать себе еще одну проблему, аннексируя Беларусь, я думаю, что нет никакого смысла. Что касается этих сюжетов по российским телеканалам, то надо понимать, на каком, какой контекст внешний был у этих передач. Дело в том, что с начала этого года между Белоруссией и Россией идет нефтегазовая война. Дело в том, что с падением мировых цен на энергоресурсы Беларусь посчитала стоимость российского газа несправедливо высокой и стала с нового года в одностороннем порядке платить за него только половину от суммы, зафиксированной в контракте. В ответ Россия сократила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Тогда в ответ Беларусь приняла решение о повышении транзитных тарифов на прокачку нефти. Вот. И этот конфликт должен был завершиться встречей Лукашенко и Путина 22 ноября. Переговоры шли 5 часов, они ничем не завершились. Вот до глубокой ночи стороны разъехались, и вот через 2 дня после этих неудавшихся переговоров появилось одновременно 24 ноября сразу на двух федеральных российских телеканалах, на первом и телеканале «Звезда» сюжеты, посвященные Беларуси. То есть это было как бы, ну, месть вдогонку. Коль мы не договорились, то вот мы сейчас вам, дескать, покажем. Ну вот, да, обычный сценарий белорусско-российского конфликта, который длится уже много лет.
Валерий, а то, о чем говорили, да, в Беларуси готовится свой Западом, свой правый сектор и так далее, свой Майдан на западные деньги. Вы видите что-то такое? Как сейчас вообще вот общественное мнение в Беларуси настроено? Есть ли какие-то предпосылки для вот какого-то такого своеобразного местного Майдана, да, протестов против Александра Лукашенко? Как настроены сами белорусы к такому союзу с Россией, который продолжается уже довольно долго? Ведь он, в принципе, сейчас на фоне санкций против российского режима бьет по карману белорусов.
Вы сразу задали столько много вопросов. Ну, во-первых, в Белоруссии можно сказать, что есть организации, скажем так, резко национально настроенные. Вот, в Белоруссии есть очень серьезное недовольство существующей социально-экономической политикой, потому что ситуация плохая экономическая, упали зарплаты, растет безработица, медленно умирает промышленность, поэтому основания для недовольства есть. Но выйдут ли люди на улицу с протестом, вот этого пока не наблюдается, вот, потому что белорусское общество получило очень большую травму от киевского Майдана. Вот, оно испугалось очень сильно, и поэтому сейчас протесты уличные, ну, маловероятны, хотя такие вещи прогнозировать очень сложно. Что касается отношений с Россией, ну, дело в том, что белорусы находятся под влиянием российских телеканалов. Все российские федеральные телеканалы идут на территории Беларуси, идут свободно. И социологи зафиксировали, что примерно 60% населения Беларуси сочувствует России в российско-украинском конфликте. Вот. То есть позиция большинства населения более пророссийская, чем позиция официального Минска. Вот такой парадокс. Это влияние российских телеканалов.
Бачик, вам вопрос. Как вы вот оцениваете в случае каких-то таких военных действий все-таки Беларусь займет свою позицию по отношению к Украине? Стоит ли опасаться, грубо говоря, удара даже без аннексии Беларуси России со стороны Беларуси?
Нет, если господин Лукашенко, он очень предсказуем во внешней политике. Российская Федерация с 2008 года очень сильно давила на господина Лукашенко в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии, но он сделал все и не признал этот вопрос. Он даже не ввел в 2001 году в одностороннем порядке введенную против Грузии визовый режим Российской Федерации, Белоруссия так и не ввела. У Лукашенко есть очень четкое свое понимание, как это делается, и я больше чем уверен, что там пропустить российские войска для удара по Украине, о чем там иногда бывают, разговаривают у нас некоторые эксперты, плохо понимающие этот вопрос, это вопрос невозможный. Лукашенко, он, конечно, очень своеобразный лидер, но он не сумасшедший и не самоубийца.
Вот, тем не менее, на прошедшем саммите в Варшаве НАТО было решено разместить тысячный контингент в Польше, странах Прибалтики. Вот, понимая нынешнее российское руководство, ну, догадываясь, да, о чем они думают, в принципе, можно трактовать это тем, что для России воспринимает это как угрозу для себя, да, и Беларусь такой форпост на этом пути.
У России немножко устаревшее видение
тем не менее, оно есть,
военно-политического аспекта. Они, конечно, могут это воспринимать как угодно, но есть, еще раз говорю, господин Лукашенко, он, в принципе, во внешней политике очень предсказуем. У него все проблемы, которые создавались во внешнеполитическом, там, введении внешней политики, они были вызваны его нежеланием, там, демократизации общества и так далее. Но это как бы конфликт с западными ценностями. Ну и то он эти конфликты всегда умел преодолевать рано или поздно. А что касается там вот таких вопросов, которые могут очень плохо влиять на взаимоотношения с соседями, на взаимоотношения. Он всегда умеет их обходить. Он еще раз говорю, у нас, у некоторых экспертов есть представление, что Лукашенко, он полностью вот пророссийский, и все, что скажет Путин, он это не так. Это немножко преломленное, неправильное восприятие со стороны, которое...
Бачи, вам действительно кажется, что вот в нынешних обстоятельствах, когда вот так все обострено, да, вот эти вот все кризисы, донбасский, крымский, Лукашенко удастся продолжать лавировать, вот, так, вот не занимать
некую позицию? Он будет, по крайней мере, стараться, но если его очень сильно зажмут, он не займет открыто пророссийскую позицию. Я просто знаю много историй внутренних, которые там не для эфиров, но я знаю, как он поступал в тех или иных ситуациях при Шеварднадзе, как он поступал в тех или иных ситуациях, когда был президентом Саакашвили, и это всегда была позиция не пророссийская далеко.
Вопрос к нашим белорусским коллегам. Если все-таки, понятно, это все такое условное наклонение, да, условно-сослагательное наклонение, но если все-таки Россия решится, в случае, если вот Александр Лукашенко войдет такой клинч, да, и все-таки займет такую принципиально антироссийскую позицию, если там появится такой крымский сценарий, грубо говоря, и будет проведен референдум, как это воспримет белорусское общество, учитывая то, что там работают российские телеканалы, большинство населения подавляет говорить на русском языке. Есть ли какое-то национальное самосознание у белорусов, вот противопоставление себя России, если учитывать еще существование союзного государства такого своеобразного? Александр, вам слово.
Не стремился писать не научно-фантастическую прозу, а то, что предлагаете вы, это такая ненаучная фантастика, что будет, если Лукашенко займет открыто антироссийскую позицию. Но не воюет Александр Григорьевич с собственным кошельком. Не воюет Александр Григорьевич с газовыми и нефтяными потоками. Пока нет вертикальной газово-нефтяной энергетической инфраструктуры, он будет добросовестно паразитировать на горизонтальной, то есть на тех трубах, которые ведут из России в Европу. Но для того, чтобы на них паразитировать, нужно, простите, все-таки сохранять хорошие отношения и с Востоком, и с Западом. Поэтому он будет добросовестно лавировать. Что же касается второй части вашего вопроса, вопроса о референдуме. К большому сожалению, государственная пропаганда в течение всего срока правление Александра Лукашенко строилось на том, что Россия главный союзник, Россия брат, отношения добрососедские, экономически без сотрудничества с Россией мы не выживем. И если завтра произойдет референдум, референдум даст однозначный результат, абсолютное большинство белорусов, к большому сожалению для меня, все-таки поддержит Россию. И поддержит более тесную, более глубокую интеграцию с Россией. Вопрос в том, как будет поставлен вопрос на референдуме. Если будет идти речь о прямой ликвидации суверенитета, здесь могут быть некоторые неожиданности. Если будет стоять вопрос о том, что должна ли углубляться интеграция, должно ли строиться союзное государство и так далее, да, ответ будет положительный.
Мы продолжим общение в нашей студии после короткого выпуска новостей. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Самая большая чешская гуманитарная организация «Человек в беде» надеется возобновить работу в Донецке под контролем группировки ДНР. Об этом заявил руководитель организации Шимон Панек. Он предположил, что переговоры о возобновлении работы организации продлятся около 2 недель. Гуманитарная организация «Человек в беде» была вынуждена приостановить свою работу на Донбассе. 25 ноября боевики группировки ДНР без предупреждений или каких-либо объяснений потребовали закрыть офис и оставить оккупированную территорию. Чешские гуманитарные работники заявили, что такое решение их удивило, так как ни от кого до сих пор замечаний к их работе на Донбассе не было. Кабинет министров Украины разорвал соглашение с правительством России о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания и о сотрудничестве в сфере информации. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Проекты этих решений представил министр информационной политики Украины Юрий Стеть. Соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания было заключено в 2000 году. Документ, среди прочего, предусматривает, что стороны создают благоприятные правовые, организационные и экономические условия для обеспечения трансляции и распространения программ российских телеканалов на территории Украины и программ украинских телеканалов на территории России с целью, цитирую, «дальнейшего укрепления традиционных связей между двумя странами». В Украине на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели более 190 тысяч человек, более трети из них составляют дети до 17 лет. Эпидемические пороги превышены в Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Летальных случаев от гриппа на текущей неделе не зарегистрировано. Минздрав также отмечает, что в нынешнем эпидсезоне доминирует штамм гриппа типа А, H3, сезонный, который определен в 70% случаев. На территории Донецкой области ожидается ухудшение погодных условий, небольшой снег и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть очень осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, учитывать состояние дорожного покрытия. Быть осторожными, как отмечает полиция, следует и пешеходам, не выходить внезапно на проезжую часть, помня, что в таких условиях автомобиль не сможет мгновенно остановиться.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, насколько серьезная угроза России направить ракеты на Украину и зачем приехал в Донецк Иван Охлобыстин. А пока мы продолжаем общение в нашей студии. У нас в гостях эксперт-международник Бача Корчелава, по телефонной связи белорусский политолог Валерий Карбалевич, а также белорусский журналист по скайп-связи Александр Федута. Валерий, вам вот слово по поводу референдума. Так ли будет единодушно мнение белорусов в случае такого условного, в кавычках, воссоединения с Россией, если России это вдруг понадобится?
Все зависит от того, какая будет формулировка этого референдума. Дело в том, что абсолютное большинство населения, в принципе, удовлетворяет нынешние формы взаимоотношений с Россией. То есть Россия оказывает большую экономическую помощь Беларуси. Но, тем не менее, Беларусь сохраняет определенную свободу в экономической политике, во внешней политике, во внутренней политике. И эта ситуация удовлетворяет белорусов. Поэтому, если вдруг будет, скажем, вопрос крымский о том, хотите ли вы сохранить независимость или вы хотите ли объединиться с Россией, то, я думаю, за объединение с Россией проголосует небольшое количество людей. Совсем небольшое, я не знаю, процентов 10-15, 20 может быть. Потому что при всем при том, при всей симпатии к России, абсолютное большинство людей не хочет терять независимость. Особенно более молодое поколение, которое выросло уже в независимой Беларуси, и оно как бы не представляет себе жизни в независимой Беларуси. Поэтому объединяться с Россией белорусы не хотят. Дружить хотят, объединяться нет.
Валерий, такой вопрос. Как сами белорусы и белорусские СМИ реагируют на вот такие месседжи российских телеканалов, которые вот без проблем вещают на территории Беларуси? Вот там говорят о правом секторе белорусском и так далее, о радикалах. Но этого же нет на улицах Минска.
Официально на государственные средства массовой информации практически никак не прореагировали на эти российские передачи. Вот. И, кстати говоря, белорусские власти имели полную возможность эти передачи не показать, их отключить, но они были показаны. Что касается независимых СМИ, то они очень негативно восприняли эту ситуацию, очень негативно отреагировали. В этом смысле вот такая реакция.
Бача, к вам последний вопрос. Ваш прогноз развития российско-белорусских отношений, все обойдется?
Я думаю, да, все наладится, потому что это не первый такой виток напряженности. Их было много разных на моей памяти, больше десятка, но все равно рано или поздно там отношения налаживаются, потому что абсолютно правильно сказал кто-то из экспертов, участвующих сейчас с нами в диалоге, что Россия пока еще и Крым переварить не может, и историю, которая идет на Украине, а ей сейчас создавать дополнительные проблемы самой себе не очень-то надо. Я думаю, что после новогодний период уже вся эта риторика уйдет в прошлое.
И договорятся каким-то образом экономически, решатся экономические проблемы, и продолжатся.
Да, думаю, ну это же традиционное, вот особенно вот декабрь месяц, все обострения с Россией обычно в декабре и бывают, у всех, а особенно у Беларуси.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях был эксперт-международник Бачи Корчелава, белорусский политолог Валерий Карбалевич по телефонной связи из Минска, а также по скайп-связи белорусский журналист Александр Федута. Прямо сейчас в обзоре прессы. Куда продвинулись расследования убийств и избиений на Майдане за 3 года? И когда закончат это расследование?
Украина недостаточно делает для освобожденных территорий и для людей на оккупированных территориях, а также сама скатывается в кризис в процессе проведения реформ. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил эксперт немецкого общества внешней политики Штефан Майстер. Он подчеркивает, что Украина может активно играть на опережение и делать предложения. Другой вопрос, найдут ли они поддержку Германии и Франции. Так как с миссией ОБСЕ не получилось, он отмечает, что можно попробовать с ООН. Россия также будет блокировать, но тогда можно будет хотя бы указать. Посмотрите, россияне блокируют. Эксперт убежден, что если Украина сама будет больше делать, и это будет заметно, то это создаст определенное политическое давление. Тогда можно будет говорить, посмотрите, мы здесь делаем много, но у нас ограничены ресурсы. И они смогли бы украинцам помочь больше. Спустя 3 года с момента начала революции достоинства почти никто не понес наказания. Пострадавшие до сих пор мучаются от травм, полученных в то время, а родные погибших тщетно ждут результатов расследований. Об этом пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что главное уголовное дело, касающееся преступлений на Майдане, возможно, будет направлено в суд уже к концу года. Об этом изданию сообщили источники в Генпрокуратуре. По оценкам адвокатов семей «Небесной сотни», в целом все уголовные дела, где фигурируют избиения и расстрелы активистов, будут насчитывать как минимум 150-200 томов. Предварительные итоги в судах могут появиться в первом полугодии 2017 года. Однако дело по 5 экс-беркутовцам, где свидетелем допрашивают беглого президента Виктора Януковича, уже в суде. В случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом. Об этом говорится в письме Министерства обороны Российской Федерации, пишет «Зеркало Тыжня». Как сообщают источники издания в Минобороны Украины, в письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о таком. Если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам. Также ранее, 25 ноября, Минобороны России вручила украинскому атташе ноту протеста в связи с планами ВСУ провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою же очередь, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.
И официальная реакция Москвы на планы Украины провести 1-2 декабря военные учения возле границы с аннексированным Крымом была резкой. В российском министерстве иностранных дел назвали эти планы провокацией. Какой именно будет эта реакция, там не уточнили. Сообщение же издания «Зеркало недели» уточнило намерение Москвы. За ситуацией следит наша коллега Татьяна Ярмачук. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Татьяна.
Вітаю всіх.
Розкажіть, будь ласка, як на ситуацію реагує Київ?
Україна буде проводити ракетні випробування попри погрози Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Власне, говорячи про заяви Москви щодо її готовності завдати удару по військових об'єктах в Україні, він заявив, що таким чином Росія перейшла до нового етапу провокування ескалації агресії проти України. Також про те, що попри погрози Росії завдати ракетного удару Збройні сили України таки проводитимуть цю навчання, заявили і у Міністерстві оборони України. І я наразі пропоную послухати, що сказав щодо цього речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Все, що стосується якихось погроз і таке інше, воно не може завадити тим планам, які Збройні сили України та конструктори військового озброєння будуть проводити на території суверенної України.
Це сказав Андрій Лисенко, а заступник міністра оборони України Олександр Дублян повідомив агенції «Українські новини», що міністерство допускає можливість завдання Росії ракетного удару по українських ракетних установках під час навчань над Чорним морем. Тим часом російська агенція ТАСС із посиланням на джерело у силових структурах повідомила, що війська протиповітряної оборони у Криму переведені на посилений режим у зв'язку із планами України провести ці навчання над Чорним морем. Але за інформацією агенції, речник російського президента Дмитро Пісков не зміг підтвердити чи заперечити інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони підготувати військову відповідь. А у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що плановані владою України ракетні стрільби біля анексованого Криму є провокацією, спрямованою на отримання жорсткої реакції від Москви. Щоправда, про яку саме жорстку реакцію йтиметься, наразі у російському МЗС не сказали. Студія.
Татьяна, мы вот услышали все мнения официальных экспертов, официальных лиц. Что-то говорят эксперты, допускают ли они в действительности вот такие вот ядерные ракетные удары по территории Украины в ответ на эти учения?
Ну, поки що про ядерні удари, я думаю, не
йдеться. Я говорився, да, извините.
Колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук назвав, наприклад, реакцію Росії шантажем, на який українська сторона не може погодитися. А якщо ж, за його словами, Росія таки завдасть удару по якихось українських військових цілях, то це буде фактично оголошенням повномасштабної війни. І я пропоную послухати пряму мову пана Кузьмука.
Ніяких погроз, ніяких тиску ми не можемо сприймати. Більш 20 навчань Російська Федерація провела навколо наших кордонів і на нашій території України, в Криму і на Донбасі. Тому це наше суверенне право, і ми будемо виконувати ті рішення, які ми прийняли. Це оголошення війни в разі ракетного удару по території України.
Це була думка Кузьмука. От на думку російського військового експерта Олександра Гольца, метою Києва є вчергове довести, що Крим – це Україна, над територією якої Київ може робити все, що вважає за потрібне. Пропоную послухати російського експерта.
Здесь ее позиции совершенно ясны и защищены международным законодательством. Другой вопрос в том, насколько рационален такой подход. Украина поставила Россию перед выбором рисковать жизнями людей или не рисковать. И нет никаких гарантий, Россия не попытается поднять ставки в этой игре.
І такою була думка російського військового глядача Олександра Гольца, яку він висловив в інтерв'ю Радіо Свобода, студії.
Спасибо. З нами на прямой телефонной связи була моя коллега Татьяна Ярмощук. А сейчас давайте послушаем, боятся ли маріупольчані ракетного удара Росії.
Если бы ее Россия бы пригрозила бы, ну, это официально было бы там озвучено и так далее. И, соответственно, этого можно было бы тогда что-то говорить. А так, ну, для того, чтобы уничтожить ту пусковую установку, с которой пустят ракету, и ее нужно нанести ядерный удар для того, чтобы ее уничтожить, ну, бред себе какой.
Все возможно. Я считаю, что Путин молодец.
Во-первых, это будет катастрофа для всего мира, а он ее не хочет в любом случае. Вот. При всех его имперских амбициях он на это не пойдет, я в этом всем уверен.
Никто не будет ничего стрелять. Если кто первый стрельнет, значит, туда тоже полетят. Нет, ничего нет.
Это еще больше настроит крымское население против нас. Еще больше будет. Они сплотятся. Вот это я считаю, что это... Нет. Особенно сейчас, когда у нас ракеты, я думаю, сейчас не производятся. Это будет старье запускать. И опять влупят в израильский самолет или еще что-то такое сделает. Я считаю, что это не кстати.
Российский актер Иван Охлобыстин получил так называемый паспорт группировки ДНР. На пресс-конференции в Донецке пообещал продвигать идеи русского мира. Это только часть огромного массива сепаратистской пропаганды. О ней пишет живущий в городе блогер Станислав Васин. Популярный среди горожан Донецкий драмтеатр, который известен западными постановками, едва собрал полный зал за счет местных бюджетников на исполнение российских народных песен. Кто именно в Донецке составляет основу апологетов русского мира и в чем здесь пытаются убедить местных жителей. В свежем материале донецкого блогера Станислава Васина.
Пока в Донецке собирают аншлаги западные рок-хиты, официальная линия группировки ДНР продолжает продвигать идеи русского мира в культурном пространстве. Так, в период с 26 по 28 ноября в городе состоялось несколько культурных событий, которые в очередной раз показали искусственность и непопулярность того, что здесь пытаются выдать за исконно русское. Буквально несколько дней назад на сцене Донецкого драмтеатра выступили артисты Свердловского театра музыкальной комедии. Но если на такие постановки, как шоу «Продолжается», где исполняются западные музыкальные хиты, билеты раскупаются за месяц, то в этот раз полный зал был обеспечен рядом бюджетников. На сцене выступала инструментальная группа «Изумруд», а вместо хитов Лары Фабиан и Рэя Чарльза звучали русские народные песни «Вдоль по Питерской», «Ах ты, душечка» и «Смуглянка». Часть песен была исполнена под музыку Дунаевского. Однако сепаратисты с помощью привлечения зрителей из школ и больниц выдали даже такой очевидно провальный репертуар «За победу вкусов». Двумя днями ранее по Донецку прокатилась еще одна волна русского мира, но уже более гротескная, так как на сцену вместе с певцом Джанго, писателем Захаром Прилепиным и музыкантом Александром Скляром вышел Александр Захарченко, и все четверо исполнили песню «Давай закурим». Это видео тут же было представлено в местных СМИ под названием «Квартет настоящих мужчин». Поразительно, что оно получило больше 100 тысяч просмотров, но при этом в большинстве негативные отзывы. Уже на следующий день все четверо появились на пресс-конференции, на которой Прилепин и Скляр почему-то сидели в камуфляже. Разумеется, все высказались в пользу русского мира. При этом особенно отличился Захар Прилепин, который заявил, что если бы сейчас были живы Пушкин, Достоевский, Булгаков, Есенин и Толстой, то все бы они поддержали Донбасс и Крым, и для них вообще было бы неясно, в чем тут вопрос. Предлагаю послушать часть его комментариев, которая касается упомянутых людей.
И здесь я хотел бы привести историческую подоплеку, потому что в последние как минимум 2 года у вас у всех на глазах формировалась часть такой элитарной самозванной публики, которая приватизировала само понятие русской культуры и утверждает, что русская культура никогда бы не поддержала освободительную войну на Донбассе. Это колоссальный обман. Это такая тотальная, жуткая ложь. Потому что если бы в наши дни жили Александр Сергеевич Пушкин, Федор Михайлович Достоевский, даже Лев Николаевич Толстой, который после 2 войн стал пацифистом, ну и так далее. Да, и Есенин, и Михаил Булгаков, и Гумилев, все эти люди, именами которых клянутся наши самозванные творческие элиты, вот эти люди даже не поняли бы, в чем тут вопрос, потому что они совершенно очевидно были бы на стороне Донбасса, на стороне Крыма, на стороне нашей общей беды, общей радости, общей войны.
В заключение Прилепин заявил, что чувствует за спиной спецназ русской литературы и сослался уже на Лермонтова, сказав, цитирую: «Если бы Лермонтов жил в наши дни, он бы сел бы на лошадку, взял бы сабельку, пику и приехал бы сюда решать большие имперские задачи. И был бы абсолютно прав». Конец цитаты. Надо сказать, что такого рода откровенное навязывание шовинизма не находит поддержки не только у проукраинской части населения, которое уже давно иронизирует над кокошниками в местных ДК. Но круглосуточное вливание в умы Достоевского и Кобзона значительно меркнет на фоне пустых холодильников и подорожавшего к зиме мяса. А сам Захарченко уже давно в Донецке получил прозвище «фельдмаршал» после присвоения ему звания генерал-майора. И единицы из местных воспринимают его песни с Прилепиным всерьез. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Европейский Союз собирается противодействовать российской пропаганде. Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ней указано, что информация ряда российских СМИ, поддерживаемых Кремлем, негативно влияет на безопасность и целостность Европейского Союза. Значение резолюции для Украины и Европы разбирался Александр Демченко.
Российская пропаганда и пропаганда радикальных исламистов ИГИЛ в резолюции Европарламента 23 ноября поставлена в один ряд. В документе указано, что действия ряда российских правительственных СМИ и информационные ресурсы группировки ИГИЛ подогревают страх, сомнения и ведут к распаду Евросоюза. Одна из депутатов Европарламента, инициатор резолюции Анна Фатыга, считает, что уровень пропаганды со стороны России угрожает как безопасности в Европе, так и суверенитету ряда государств.
Я представляю много наций Восточной и Центральной Европы сегодня. Враждебная пропаганда и дезинформация направлена против наших обществ со стороны как Кремля, так и негосударственных субъектов, таких как ИГИЛ. Для того, чтобы эффективно противостоять этому, нам в первую очередь необходимо иметь возможность полностью ее идентифицировать. Европейский парламент не может молчать о таком жизненно важном вопросе для европейской безопасности.
Президент России Владимир Путин отреагировал на резолюцию. По его мнению, это является ущемлением свободы слова.
Тех наших представителей прессы, журналистов, которые побудили представительного европейского органа принимать такие решения, хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, весьма активно, результативно и талантливо свою работу.
Это не первое международное признание пагубного влияния российской пропаганды на безопасность в Европе. Еще в 2015 году представители 35 стран в Варшаве приняли решение о том, что существует потребность поддержки независимых источников информации на русском языке в странах Восточного партнерства и странах Балтии для противодействия российской пропаганде. Тогда дальше декларации дело не зашло. По мнению журналиста и медиа-эксперта Атара Довженко, в первую очередь опасность российской пропаганды поняли в европейских СМИ. Они-то и стали бить тревогу. Политики все это прекрасно понимали и раньше.
Перше, дуже багато про це написано, дуже багато було якихось викривальних матеріалів. Он Пітер Помаранцев книжку написав, та? Тобто поступово ті медіа, які до того ковтали наживку і, скажімо так, піддавалися якимось пропагандистським спецопераціям, вони зараз стають більше опірними, мені здається. Та? Політики, само собою, що прекрасно все розуміють, але, ну, мені здається, що нам треба вийти трохи з путіноцентричної моделі сприйняття світу і зрозуміти, що для європейських країн Росія не є такою аж такою великою глобальною страшною страшилкою, як для нас.
По його словам, бывший президент України Віктор Янукович, который сейчас активізувався в інформаційному полі, вполне може використовуватися Росією для пропагандистських цілей.
Впевнений, що Янукович не робить нічого без санкцій Кремля. Очевидно, що якщо Янукович раптом вирішив говорити, свідчити і так далі, він це робить санкції Кремля. Який саме задум підступний за цим стоїть, для чого це робиться, я не знаю. Я не настільки глибоко розумію міжнародну політику, але те, що людина, яка живе з ласки Кремля в Росії і абсолютно є в розпорядженні російської влади, не діє самостійно і не буде робити нічого, що принаймні не санкціонує Кремль.
В сентябрі 2016 року в Україні був создан міжнародний інформаційний консорціум «Бастион», в который вошли группа «Информационное сопротивление», «Центр исследования армии, конверсии и разоружения», «Информнапалм». Своей целью он ставит борьбу с информационной агрессией со стороны Российской Федерации. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Родина. Большое слово. Но для каждого человека родина начинается в том селении, в той хате, где он родился. Для нас с тобой за Днепром на руднике в Донбассе. Там наши хаты под седым очеретом и твоя, и моя. Там прошумела наша веселая юность. Там степь бескрайна и небо сурово. И нет на земле парней лучше, чем донбасские парни. И заката красивее, чем закат под Копром. И запаха роднее, чем горький. До сладости горький запах угля и дыма. Там мы родились под дымным небом, под Глеевой горой. Там мы плескали с тобой, товарищ, в мелком рудничном ставке. И никто меня не уверит, что в море купаться лучше. Иван Костыря. Легенда любви к малой родине.
Запомни эту страницу.
Это Донбасс Реалии. И сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Украина, несмотря на угрозы России, будет проводить ракетные испытания и обучение близ аннексированного Крыма. Его слова цитирует пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины. Турчинов отметил, что Украина действует в пределах всех международных соглашений и взятых на себя международных обязательств. Ранее Россия потребовала от Украины отменить планируемые на 1-2 декабря испытания. Украинские власти эти заявления отвергли. Контрольный пункт въезда-выезда станица Луганская на линии разграничения в Луганской области с четверга переходит на зимний график работы. Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация. КПВВ теперь будет функционировать с 8 до 17 часов по киевскому времени. Другие КПВВ зоны антитеррористической операции перешли на зимний режим работы еще в конце октября. В Украине на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели более 190 тысяч человек. Более трети из них составляют дети до 17 лет. Эпидемические пороги превышены в Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Летальных случаев от гриппа на текущей неделе не зарегистрировано. Минздрав также отмечает, что в нынешнем эпидсезоне доминирует штамм вируса гриппа типа AH3, сезонный, который определен в 70% случаев. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 1 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода. На Донеччине днем прогнозируется снег, на Луганщине без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени, а это с 17 до 18.00. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер 0800 343, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь Счастье 88 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Славянский, Краматорск 94 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. И на радиостанции «Пульс» наша программа звучит с 6 утра 10 минут до 7 утра. Также смотрите прямую видеотрансляцию и все записи нашей программы на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. Завтра в этой студии мы обсудим годовщину референдума о независимости Украины, о том, насколько изменились настроения украинцев и Донбасса за это время, а также вообще, возможно ли поднимать вопрос референдума в современных демократических условиях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.